Ветер в окно.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, радиоканал «Ветер в окно». За звукорежиссерским пультом Нина Хализева, у микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. И сначала коротко о том, что вы услышите сегодня вечером. 21.10 в прямом эфире программа «Исторический пасьянс». С 22 до 23 часов вечера вещание из Москвы. 23.10 городской наблюдатель с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой. И затем Ольга Клименкова пригласит всех нас в музыкальную гостиную. А теперь о сюжетах ближайшего часа. 20.45 литературная страничка. Даниил Гранин «Мой лейтенант». Часть пятая. Ну а прямо сейчас мы отправляемся в небольшой по нынешним меркам город Ленинградской области, в Тихвин, в дом-музей Николая Андреевича Римского-Корсакова. Он здесь родился 180 лет назад. Поблизости Волхов, Старая Ладога. И становится, в общем-то, понятным, почему именно он стал автором гениальных музыкальных волшебных сказок. «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок». Именно здесь в марте этого года открылся музыкальный фестиваль «Гений места». О древнем роде Римских-Корсаковых и о сегодняшней жизни музея мы говорим с главным хранителем фондов Государственного дома-музея Николая Андреевича Римского-Корсакова Натальей Глыбовской.
Ориентир.
Римские Корсаковы появились в Тихвине еще в 1706 году. Василий Римский-Корсаков был первым гражданским комендантом Тихвинского монастыря. Его брат старший, Яков Никитич Римский-Корсаков, это прапрадед композитора, будучи с 1711 года ландрихтером Ингерманландской губернии, а затем вице-губернатором губернии, основал в селе Никольском, это неподалеку от Тихвина, свое имение, где был барский дом, где были церкви, построенные им по обету. Именно в этом селе Никольском жило несколько поколений Римских-Корсаковых. Дед композитора Петр Войнович, который также жил в селе Никольском, построил дом в Тихвине, в котором мы сейчас с вами находимся. Этот дом был построен в 1801 году.
Город известен, между прочим, с XIV века.
Да, не город, а место под названием Тихвин, когда в 1383 году в наших краях явилась наша знаменитая святыня, икона Божией Матери, названная впоследствии Тихвинской.
Она до сих пор в монастыре сейчас?
Да, сейчас она находится в монастыре. В этом году мы отмечали юбилейную дату, 20-летие с момента возвращения иконы Божией Матери в свою обитель. И сегодня она находится на своем законном месте в Большом Успенском монастыре в Тихвине. И вот дед композитора, он построил свой дом в первом месте явления иконы, потому что, согласно записи в летописи, икона впервые в Тихвине явилась людям именно на этом правом берегу реки Тихвинки, где мы с вами сейчас находимся, и в месте ее явления была позже построена церковь всех святых. Вы, наверное, видели рядом с нашим домом, буквально в нескольких метрах, и дед композитора построил свой дом рядом с местом явления иконы.
Молились там, да?
Да, надо сказать, что в этой церкви, она церковь в народе называется полковая, потому что здесь в 18-19 веке был расквартирован полк, который совершал в ней свои богослужения. В этой церкви, мы знаем, Николай Андреевич принял свое первое причастие когда-то. Ну а дед композитора, он построил дом в Тихвине, потому что он, будучи одним из знатнейших людей в губернии и в наших местах, просто счел необходимым иметь в городе дом, потому что, будучи сначала уездным представителем дворянства, а затем и губернатором, Нюрнбергским предводителем, должен был часто наезжать в город Тихвин. С этой целью он дом и построил в начале XIX века. Надо сказать, что Римский-Корсаков действительно род очень старый. На Руси он появился еще в конце XIV века, когда Венцеслав Корсак приехал из Литвы в свите литовской княжны, дочери князя Витовта, Софьи Витовтовны. Она выходила замуж за князя Василия, сына Дмитрия Донского. Вот в ее свите он приехал в Москву, как говорили, обрусел, обзавелся здесь имениями, землями, верой и правдой служил московскому государю. И впоследствии его потомки стали называться уже на русский лад Корсаковы. До того момента, пока в конце XVII века трое братьев, потомков Венцеслава, решили, что им нужно отличаться от других Корсаковых, которых, как они считали, очень много на Руси. Они хотели подчеркнуть древность своего рода, и поэтому и спросили позволение у царя, чтобы он дозволил им называться римскими, дабы подчеркнуть, что их род из Римской империи. Это позволение было им дано, и вот с 1677 года потомки Венцеслава Корсака стали называться уже римскими Корсаковыми. И Николай Андреевич, великий композитор, он от Венцеслава Корсака 14-е поколение по прямой мужской линии.
Известное чудо появления на свет здесь Николай Андреевич.
Да, это известная история, которую бережно хранили в семье. Дело в том, что Николай Андреевич был вторым у своих родителей. Его родители Андрей Петрович Римский-Корсаков и Софья Васильевна поженились, когда ей было около 18 лет, ему 36, он был на 18 лет старше своей жены. И на первом году супружества, в 1822 году, у них родился старший сын. Старшего сына назвали Воин Андреевич Римский-Корсаков.
А это такое распространенное было имя Воин? Потому что или как-то оно просто в роду Корсаковых передавалось.
Да, в роду Римских-Корсаков это имя было традиционным, и после Воина Андреевича также называли детей в семье. В честь святого Ивана Воина называли так детей в семье Римских-Корсаковых. И когда Воин родился, то его крестили как Иоанна. Но имя светское как бы было это Воин.
А это было уже здесь? В этом доме?
Нет, родился Воин Андреевич не в Тихвине, он родился в имении отца своей матушки Софьи Васильевны в Орловской губернии. Но надо сказать, что в дворянских семьях было принято очень рано отдавать детей учиться, и маленького Воина Андреевича отправили обучаться военной профессии в 8-летнем возрасте. А в то время, когда он учился в корпусе, его матушка и отец жили в Житомире, довольно далеко, конечно, от Санкт-Петербурга, потому что отец был гражданским губернатором Волынской губернии. И представьте себе, ребенку нужно было одному находиться в Санкт-Петербурге, так далеко от своих родителей. Но Воин Андреевич, несмотря на то, что он мало времени с родителями проводил, всегда говорил, как многим он обязан своим отцу и матери. Он говорил со взрослым: «Пью здоровье тех, которые меня взрастили и воспитали, которым я обязан всем, что есть во мне доброго, ибо все дурное нажито мною самим уже тогда, когда я вышел из их рук на плавание». То есть, сами понимаете, насколько большое значение имели родители для обоих сыновей. А Николай Андреевич, он появился на свет в 1844 году.
180 лет назад.
Да, ровно 180 лет тому назад, этот год юбилейный. И это произошло 18 марта по новому стилю, 6 марта по старому. И в этот момент, в момент рождения Николая Андреевича, матушке уже было 42 года, а отцу почти 60. И между братьями Римскими Корсаковыми, таким образом, было 22 года разницы.
Так что можно назвать чудом рождения композитора.
Да, своеобразное чудо. И, конечно, событие было весьма неожиданным, вероятно, для Софьи Васильевны, для матушки-композитора. Говорили потомки, что Софья Васильевна была немало смущена, когда узнала, что она ожидает ребенка в таком, как ей казалось, уже немолодом возрасте. Но существует семейная история о том, что ей приснился удивительный сон, когда она была беременна Николаем Андреевичем. Этот сон нарисовал потом впоследствии один из друзей семьи ей в альбом, и мы бережно храним этот рисунок и показываем его нашим посетителям всегда с большим удовольствием. На этом рисунке изображено, как Софья Васильевна Римская-Корсакова ночью в белом платье выходит на улицу и видит, как с небес спускается ангел, который протягивает ей горящую свечу. Ну, сон родные расценили как такое знамение о том, что нужно успокоиться, не волноваться, и что в будущем появится на свет такой удивительный ребенок, что, собственно говоря, и произошло. Воин Андреевич Римский-Корсаков был на 22 года старше своего младшего брата, и он говорил, наверное, поэтому, что братские чувства мне неведомы, а ближе чувства отцовские по отношению к маленькому Нике. Николая Андреевича в детстве называли Ника. Воин был крестным отцом Николая Андреевича. Да, очень большое влияние оказал на его воспитание. Он, будучи лейтенантом флота и находясь в разъездах, в экспедициях, присылал в этот дом родителям письма, где он советовал им, каким нужно воспитывать маленького Нику. Спрашивал, пускают ли его гулять одного. Он говорил, не бойтесь этого, дурного не выйдет. Человек гораздо благороднее исполняет дело, когда ему доверяют, нежели из боязни строгого присмотра. Он говорил, чтобы маленького Нику пускали лазать по деревьям, чтобы он не был белоручкой, потому что старший брат понимал, что юному Николаю предстоит служить на флоте, и он должен не бояться, как говорится, испачкать руки. Воин Андреевич хотел, чтобы Нику закаляли. Он советовал родителям плавать и выпускать по речке Тихвинке даже в холодное время года. Ну и, конечно, родители следовали советам своего старшего ребенка, очень уважая его.
А правда ли, что его мама была не из дворян?
Действительно, Софья Васильевна Римская-Корсакова была незаконнорожденной. Ее отец Скорятин, знаменитый человек тоже в истории нашей страны, существует множество историй о том, что он участвовал в заговоре против Павла I. Надо сказать, что он довольно рано умер и воспитывал Софью Васильевну его родной брат в этом имении, где они жили. Но Софью Васильевну воспитывали, несмотря на то, что она была дочерью крепостной, наравне с законными детьми. Она получила прекрасное образование. Она говорила по-французски, пела, вышивала, танцевала. Словом, умела делать все то, что должна была уметь делать барышня в XIX веке. И косвенно о том, насколько замечательное образование у нее было, говорить то, что когда маленький Николай Андреевич в 12-летнем возрасте поступал в морской кадетский корпус в Петербурге и сдавал экзамены, то экзаменаторы отмечали, что по многим предметам маленький Николай знает более необходимого для своего возраста. То есть матушка сама ему всего обучала, и русскому языку, и французскому, и грамматике, и арифметике, и другим предметам. Значит, она была сама достаточно высокообразованная женщина.
Известно, что в семье Римских-Корсаков очень много мореплавателей.
Да, действительно, этот род дал нашей стране очень много моряков. Около 20 морских офицеров всего было в семье Римских-Корсаковых. Из них 9 в разное время были адмиралами флота. И, как я уже сказала, Николай Андреевич также учился в морском кадетском корпусе и закончил его в десятки лучших учеников.
И совершил даже кругосветное путешествие.
Да, но оно не было, по сути, кругосветным. Наши моряки побывали во многих странах Европы и в обеих Америках. Но действительно, оно было очень длительным. Около 3 лет оно продолжалось. Правда, Николай Андреевич говорил, что морскую службу он так и не смог полюбить, потому что она была достаточно грубой в то время. Николай Андреевич говорил, что плавание окончательно убедило его, что настоящего моряка из него не выйдет. Но море, о котором он мечтал с детства, не разочаровала его, покорила на всю жизнь. Недаром Римский-Корсаков стал лучшим маринистом в музыке.
В доме музея Николая Андреевича Римского-Корсакова, что в Тихвине, на улице, носящей имя композитора, мы говорим с главным хранителем фондов музея Натальей Романовной Глыбовской.
В этом году мы отмечаем, кроме 180-летия Николая Андреевича Римского-Корсакова, еще и 80-летие со дня создания музея Римского-Корсакова здесь, в Тихвине. Это самый первый из 3 музеев композитора. Удивительно то, что он был создан еще в годы Великой Отечественной войны в 1944 году.
Раньше петербургского.
Да, то есть представляете себе, кругом война, разруха, голод, лишения, а в маленьком городе Тихвин создается музей великого композитора. В тот год праздновали столетие со дня рождения Николая Андреевича. Конечно, проходило очень много разных мероприятий, и выставок, и концертов, и конференций, но специальным постановлением правительства было предписано создать музей, как написано в газете «Правда», в домике, где родился композитор.
Домик, по крайней мере, не пострадал от бомбежек.
В нашем городе в Тихвине были фашисты, это произошло в 1941 году.
Один месяц.
Да, это недолго продолжалось, в течение месяца. И в этом доме они устроили казарму. Находились здесь и может быть, благодаря этому сам дом не был ими разрушен, потому что когда из Тихвина их вышибли наши войска, то, наверное, они просто не успели каким-то образом повредить этому дому. Существует история о том, что попала в дом авиационная бомба, которая пробила крышу, но, к счастью, она не взорвалась. То есть каким-то чудесным образом этот дом был спасен. И, конечно, мы гордимся тем, что этот дом, в котором мы находимся, это подлинный дом, это не новодел. Это тот самый дом, которому уже более 200 лет, в котором родился когда-то великий русский композитор.
То есть по бревнышку не разбирали?
Слава богу, нет, да. Хотя, конечно, были реставрации, естественно. В том числе последняя реставрация состоялась совсем недавно. Мы закрывались на длительный реставрационный ремонт в 2019 году. И вот буквально недавно музей снова открыл свои двери после реставрации, после возобновленной экспозиции. И сегодня наши посетители могут насладиться интерьерами, увидеть подлинные вещи, принадлежавшие Римским-Корсаковым.
Например?
Ну, вы знаете, мы всего в наших фондах храним 329 мемориальных предметов из семьи Римских-Корсаковых. И большая часть из них находится, конечно, в экспозиции. Позиции. Это предметы, которые принадлежали как матери и отцу композитора, так и самому Николаю Андреевичу. Иногда на временных выставках представляем даже те предметы, которые принадлежали детям композитора. Самый ранний, наверное, из предметов, которые мы храним, это альбом Софьи Васильевны, который принадлежал ей, когда она была совсем еще девочкой. Это датируется предмет где-то второй декады 19 века. Альбом с рисунками, с записями. И, конечно, это потрясающий предмет. Мы иногда представляем его на выставках. Там замечательные рисунки, сделанные ее рукой и, наверное, рукой ее подруг. Раньше было принято, как вы знаете, рисовать в альбомы своим друзьям. И вот такой альбом хранится у нас в фондах. Что касается обоев, тоже действительно,
чудо.
Да, это удивительно, потому что во время последней реставрации дом приоткрыл свои тайны, показал нам самые ранние три слоя обоев, которые были здесь когда-то. И вот по этим найденным обрывкам воссоздавались обои во всех комнатах, по найденным бордюрам, по найденным обрывкам обоев и так далее. Но и расположение комнат, и то, что в них находится, это, конечно, тоже большая научная работа. Слава богу, сохранилась обширная переписка Римских-Корсаковых, где можно узнать какие-то детали, где что в какой комнате находилось. Например, так мы знаем, что в кабинете Андрея Петровича Римского-Корсакова был когда-то диван, сегодня он также находится в этом кабинете.
Андрей Петрович – отец.
Отец композитора,
и, кстати,
да.
Очень уважаемый в городе человек и похоронен.
Да, Андрей Петрович действительно был очень уважаем тихвинцами, и не только тихвинцами. Когда он служил, будучи губернатором Волынской губернии, он был очень уважаем местным населением, настолько, что когда он решил уйти в отставку, то дворяне Волынской губернии составили целую депутацию с просьбой к нему, чтобы он не оставлял свою должность, что, конечно, было удивительно, потому что Волынская губерния, в ней жило много поляков, и поляки, естественно, восставали против власти русского императора. Но Андрей Петрович Римский-Корсаков, губернатор, снискал себе такое огромное уважение среди местного населения, что они даже не хотели его отпускать. Возможно, потому что был он человеком очень честным, порядочным и очень мудрым и добрым. Он не считал возможным потеснять местное население по национальному признаку. Он был противником казнократства и мздоимства. Он говорил, что всякий русский чиновник, на службе русского государя пребывая, только моего щедротами имеет право жить. И, конечно, никакой речи не могло быть о том, чтобы он запускал руку государственную казну. Наоборот, будучи губернатором Волынской губернии, он истратил огромную часть своего состояния лишь только на то, чтобы исполнять свои обязанности губернатора, что, конечно, уникальный случай, наверное, в истории нашей страны.
Здесь он, по-моему, отличился жертвованиями монастырю.
Да, Римский-Корсаков занимались благотворительностью и дружили с местными дворянами. Очень часто приходили гости в этот дом. Дом был очень гостеприимный. Андрей Петрович в своих письмах писал, что в иные дни дверь не успевала закрываться. Столько было посетителей.
А кто-то из известных людей здесь бывал? Все-таки Тихвина от Петербурга далековато.
Известно, что Андрей Петрович Римский-Корсаков встречался с декабристами, когда они шли на каторгу в Сибирь через наш город. А через Тихвин проходил тогда тракт в Сибирь на каторгу. И один из знаменитых декабристов, Муравьев Апостол, вспоминал, что что таких добрых людей, как Римский-Корсаков Андрей Петрович, мало, и о них с радостью вспоминаешь. Он судил им 600 рублей на путевые издержки. Декабристы говорят, что у них совсем не было денег, и они приняли этот дар Андрея Петровича. Они сказали, что оскорбить такого человека отказом было бы невозможно. Муравьев-апостол говорил: «Живое соболезнование Корсакова, о постигшей нас участи, глубоко тронуло меня. Оказанную нам тогда услугу свято храню в памяти по сию пору. Таких добрых людей немного, и о них с радостью вспоминаем». В экспозиции Дома-музея находится подлинный инструмент, принадлежавший Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову.
С необычной историей,
да. Это рояль палисандрового дерева. Рояль, который Николай Андреевич приобрел, когда женился. И вместе со своей молодой женой они вернулись из свадебного путешествия по Швейцарии, пошли на фабрику Беккер и выбрали там этот музыкальный инструмент, который потом служил верой и правдой композитору в течение 30 лет. Затем он его подарил своей дочери Софье Николаевне. Софья Николаевна в тяжелые годы гражданской войны была вынуждена продать инструмент, и впоследствии он переходил от одного частного владельца к другому. Ровно до того момента, пока сын композитора Владимир Николаевич не отыскал его, одного из частных владельцев. Это удалось сделать потому, что каждый инструмент имеет свой уникальный номер, и у этого инструмента номер 2929, он написан под крышкой. По этому номеру рояль отыскали, и Владимир Николаевич счел уместным, чтобы он находился здесь, в Тихвине. Хотя, конечно, при жизни композитора рояль в Тихвине никогда не был, но Владимир Николаевич посчитал, что первый рояль композитора должен находиться в первом доме Римского-Корсакова, где все начиналось. Как раз в день рождения Николая Андреевича, 18 марта этого года, мы торжественным образом открыли обновленную экспозицию в этом доме. В этот же день проходили замечательные концерты с участием Мариинского театра. Валерий Бесалович Гергиев дирижировал произведениями композитора именно в час рождения гения русской музыки, чтобы отметить таким образом эту знаменательную дату. А мы знаем, что Николай Андреевич родился в 16 часов 43 минуты пополудни, что известно из записи, сделанной рукой его отца в своем календаре, и поэтому это время мы всегда с трепетом отмечаем, а в этом году тем более было
таким
очень приятно, да, таким концертом отметить час рождения гения.
Что прозвучало, не помните?
Звучали симфонические произведения Николая Андреевича, Шахерезады и другие его произведения.
А из Садко?
Да, из Садко.
Садко как-то напоминает, да. Тихвинские. Что-нибудь известно о потомках Николая Андреевича?
У Николая Андреевича было 5 детей, вернее, 7 детей, но 2 из них умерли в младенчестве. А дети его стали удивительными людьми, все они занимались наукой, исследованием творчества своего предка. И, конечно, то, что музей появился здесь в 1944 году, во многом их заслуга, потому что именно они сформировали первую экспозицию, которая была оформлена в этом доме. Именно потомки Николая Андреевича бережно берегли предметы, принадлежавшие композитору, и передавали потом во все 3 музея Римского-Корсакова, и в том числе и в наш, конечно. И в этом году состоялось такое знаменательное для нас событие, потому что наша коллекция мемориальных предметов пополнилась еще одним. Теперь у нас уже 330, потому что потомки Николая Андреевича приезжали к нам в гости.
Они в основном не в России.
Они в России, напротив, в Санкт-Петербурге, в Москве. Никто из них не уезжал в самые суровые времена и годины, которые были в нашей стране. Конечно, все они испытали на себе все тяготы и блокады, и войны. И тем не менее, мы рады, что род Римских-Корсаковых продолжается, и сегодня есть носители этой славной фамилии. И вот Светлана Викторовна Римская-Корсакова, она вдова Александра Андреевича Римского-Корсакова, правнука композитора, передала нам этот удивительный предмет, табакерку с вензелем Римских-Корсаковых, которая принадлежала когда-то старшему брату композитора, воину Андреевичу. Так что наш фонд пополнился таким уникальным предметом, который мы, конечно, скоро выставим, чтобы все могли полюбоваться с этим замечательным предметом из семьи Римских-Корсаковых. И, конечно, мы очень рады видеть у нас гостей. Слава Богу, что сейчас очень большой интерес к истории и культуре нашей страны. Посетителей действительно много, и мы рады, что мы имеем возможность показать и уникальные предметы Римских-Корсаковых, которые им принадлежали, и рассказать об этой удивительной семье, потому что тут есть о чем рассказать. Это были очень достойные, удивительные люди, которые воспитали удивительных детей, как говорится, говорила Софья Васильевна Римская-Корсакова, уже на закате своей жизни, как бы оглядываясь назад, но надо же, каких детей я родила, потому что оба ее ребенка стали выдающимися людьми. Старший брат композитора Войн Андреевич был контр-адмиралом, директором морского кадетского корпуса, известным исследователем, дипломатом, ну а младший сын Николай Андреевич Римский-Корсаков, всемирно известный композитор, который оставил огромное творческое наследие, у него 15 опер, 3 симфонии, 79 романсов и другие произведения. Софье Васильевне при жизни удалось увидеть постановки его опер на сценах, и, конечно, она гордилась своими детьми. А начиналось все здесь, в Тихвине, и побывать здесь – это все равно, что прикоснуться к истории, культуры, к истокам их возникновения, и увидеть каждый предмет – это как увидеть запечатленное время и память об этих людях. Поэтому мы всех приглашаем посетить наш музей и насладиться этой удивительной атмосферой этого дома, дома Римских-Корсаковых.
О роде Римских-Корсаковых, их вкладе в историю России и мира – мы говорили с главным хранителем фондов Дома-музея Николая Андреевича Римского-Корсакова в Тихвине Натальей Романовной Глыбовской. Впереди литературные чтения, а затем после выпуска новостей в прямом эфире «Исторический пасьянс». До встречи!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Журнал «Всемирный следопыт» вновь приветствует вас в радиорубрике «Ветер странствий». Мы продолжаем путешествовать маршрутами истории по странам и континентам. И сегодня я приглашаю вас побывать в одной из самых романтичных и музыкальных стран мира, родине Гайдна и Моцарта, Малера и Штрауса, чудесной Австрии. Сначала мы побываем в столице Австрии – Вене. Современная столица Австрии разительно отличается от той, куда некогда приехал Моцарт. Сильно изменился ее архитектурный облик, другим стал и ритм жизни. Вена, конечно же, процветает и в наше время, но память об истинном золотом веке австрийской столицы осталась, пожалуй, лишь на старых гравюрах, чертежах и в мемуарах современников. Попробуем приоткрыть завесу над прошлым Вены, чтобы почувствовать ту необыкновенную атмосферу, в которой творили великие композиторы прошлого. В 1781 году, когда в Вену приехал Моцарт, население города не превышало 200 тысяч человек. Основные архитектурные ансамбли были выстроены к началу 18 столетия, и великий композитор увидел уже сложившийся в своем великолепии город, который переживал одну из славных страниц своей истории. Императрица Мария Терезия и ее наследник император Иосиф II стремились реализовать принципы свободы и целесообразности во всех сферах жизни. Император Иосиф провозгласил свободу вероисповеданий, значительно ограничил цензуру, реформировал университет, стремясь облегчить жизнь беднейших соотечественников, построил для них общедоступную больницу. Именно в XVIII веке в австрийской столице сформировался особый стиль жизни, тот самый, что вскоре послужит основой для возникновения образа старой доброй Вены и станет неотъемлемой частью европейской культуры. Императорская резиденция Хофбург в Вене – это обширный архитектурный комплекс, который складывался на протяжении веков. Он включает Леопольдовский корпус, дворец Амалии, здание государственной канцелярии, швейцарские ворота, испанскую школу верховой езды, здание национальной библиотеки и несколько площадей. На рубеже 19-20 веков возник новый замок. Сегодня в Хофбурге размещаются правительственные учреждения и музеи, в том числе и знаменитая сокровищница, среди экспонатов которые символы власти Габсбургов, как императоров Священной Римской империи. Шонбрунн, что означает в переводе «прекрасный источник», летняя резиденция Габсбургов на юго-западе Вены. Именно в этом величественном дворце 13 октября 1762 года перед императрицей Марией Терезией выступал 6-летний Моцарт. Дважды, в 1805 и 1809 годах, Шонбрунн становился резиденцией Наполеона, а в 1918 году в лаковом кабинете последний австрийский император Карл подписал акт о своем отречении. Кстати, в западной части дворцового парка Шонбрунна находится старейший в Европе зоопарк. Зверинец возник по желанию императора Франца I в 1752 году. Говоря о Вене, нельзя не вспомнить о знаменитых венских балах. Ежегодно с января по март в Вене проходит около 300 балов. Этот танцевальный марафон начинается с новогоднего праздника в Хофбурге, а завершается оперным балом в здании Венской государственной оперы. До 1993 года торжества проходили и в летней резиденции Габсбургов, дворце Шонбрунн. В 19 столетии здание начинали отапливать за неделю до приема гостей, а для освещения зала требовалось 150 слуг, чтобы одновременно зажечь 880 свечей. По традиции, когда они догорали, бал заканчивался. На этом наше путешествие по столице Австрии окончено. Ну а сейчас мы прощаемся с вами до следующей встречи в радиорубрике «Ветер странствий».
У микрофона был журналист Егор Стешин.
«Ветер в окно».